Глава первая. По моему мнению, можно создавать типы только после долгого изучения людей. Так же, как можно говорить на каком-нибудь языке, лишь изучив его серьезно. Я еще не в том возрасте, когда выдумывают из головы, и поэтому ограничусь пересказом. Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Кроме того, в Париже найдутся свидетели большинства происшествий, рассказанных здесь, и сумеют их подтвердить, если моего слова окажется мало. Благодаря особому случаю я один мог их описать, ибо я один знал многие подробности, без которых рассказ был бы неинтересен и неполон. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом 9, 16 числа, с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 12 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая, и, если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом 9. Несмотря на ранний час, в квартире было уже много посетителей и даже посетительниц. Дамы, одетые в бархат, закутанные в шали, и приехавшие в элегантных экипажах рассматривали, однако, с удивлением и даже с восхищением роскошь, представшую их глазам. Позднее я понял это восхищение и удивление. Присмотревшись к окружающей обстановке, я легко догадался, что нахожусь в квартире содержанки. Здесь были и светские дамы, а их больше всего на свете интересует домашняя обстановка тех женщин, экипажи которых каждый день забрызгивают грязью их экипажи, которые имеют так же, как и они, и рядом с ними абонированные ложи в большой опере и в итальянской, и которые выставляют в Париже на показ наглую роскошь своей красоты, своих драгоценностей и своих скандалов. Та, у которой я сейчас находился, умерла. И самые добродетельные дамы могли проникнуть в ее квартиру. Смерть очистила воздух в этой блестящей клоаке, а кроме того, им служило извинением, если вообще нужно было извинение, то, что они пришли на аукцион, не зная, к кому они пришли. Они прочли объявление, хотели осмотреть вещи, о которых говорилось в объявлении, и заранее сделать выбор. Все объяснялось очень просто. Но это не мешало им разыскивать среди всей роскоши следы жизни куртизанки, о которой им, наверное, рассказывали много удивительного. Но, к несчастью, тайны умерли вместе с богиней, и, несмотря на все их желание, дамы могли видеть только то, что продавалось за смертью владелицы, а не то, что продавалось при ее жизни. Однако выбор был большой. Обстановка была поразительная. Мебель розового дерева и буль, северские вазы и китайские, саксонские статуэтки, атлас, бархат и кружева — все в изобилии. Я расхаживал по квартире и следил за знатными посетительницами, которые пришли раньше меня. Они вошли в комнату, обтянутую ситцем, и я тоже собрался войти туда, как вдруг они вышли оттуда, улыбаясь и как бы стыдясь своего любопытства. Мой интерес к этой комнате только усилился. Это была уборная, снабженная всем необходимым. В мельчайших приспособлениях сказалась особенно ярко расточительность покойной. На большом столе у стены, столе в 3 фута ширины и 6 длины, сверкали все сокровища Докока и Додио. Это был великолепный подбор. И все эти бесчисленные предметы, необходимые при туалете такой женщины, были из серебра и золота. И собрана была эта коллекция, по-видимому, не сразу, но постепенно, как дань любви различных людей. Я не приходил в смущение при виде уборной содержанки, и мне нравилось рассматривать все мелочи. Я обратил внимание, что на всех этих прекрасных чеканных инструментах были различные инициалы и различные гербы. Я рассматривал эти вещи, из которых каждая мне рассказывала о новом проституировании бедной девушки, и приходил к выводу, что Бог был милостив к ней, не дал ей дожить до обычного конца, позволил ей умереть среди роскоши и красоты, не дожидаясь старости, этой первой смерти куртизанок. И действительно, как грустно видеть старость порока, особенно у женщины. В нем нет никакого достоинства, и он не вызывает никакого сочувствия. Отвратительно слышать это вечное сожаление не о дурно прожитой жизни, а о неверных расчетах и легкомысленно растраченных деньгах. Я знал одну старую проститутку, у которой от прошлого оставалась только дочь, почти такая же красивая, как она сама, по словам ее современников. Эту бедную девушку звали Луизой. Мать постоянно напоминала ей, что она обязана заботиться о матери в старости, так же, как мать заботилась о ней в детстве. И, исполняя приказания своей матери, она отдавалась без всякой страсти, без удовольствия, как исполняла бы всякое другое ремесло, которому ее научили бы. Постоянная жизнь среди разврата, разврата преждевременного и постоянное болезненное состояние заглушили в этой девушке сознание добра и зла, которое, может быть, и было заложено в ней Богом, но развивать которое никому не приходило в голову. Я никогда не забуду этой девушки, которая появлялась на бульварах почти каждый день в одно и то же время. Ее мать сопровождала ее всегда, так же аккуратно, как всякая другая мать сопровождает свою любимую дочь. Я был тогда очень молод и готов был примириться с легкой моралью нашего времени, но отлично помню, что этот отвратительный надзор вызывал во мне презрение и негодование. К тому же ни у одной порядочной девушки не было такого выражения невинности и тихого страдания в лице. Это была как бы олицетворенная покорность. Однажды лицо девушки просветлело. Среди разврата, которым руководила ее мать, грешнице показалось, что Бог явил ей милость. И почему бы Бог, который создал ее бессильной, не дал ей утешения в ее тяжелой и мрачной жизни? Однажды она почувствовала, что беременна. И все, что у нее оставалось целомудренного, затрепетало от радости. В каждой душе есть свои противоречия. Луиза поспешила сообщить матери эту радостную новость. Стыдно сказать, но ведь мы делаем это не из любви к пороку. Мы рассказываем истинное происшествие. И, наверное, промолчали бы о нем, если бы не думали, что нужно время от времени раскрывать мучения этих созданий, которых осуждают, не выслушав, и презирают, не подвергнув суду. Стыдно сказать, но мать ответила дочери, что им обеим только-только хватает на жизнь, и что на троих не хватит, что такие дети всегда лишние, а беременность — потерянное время. На следующий день акушерка, подруга ее матери, пришла к Луизе. Луиза пролежала несколько дней в постели и встала еще более слабая и бледная, чем раньше. 3 месяца спустя какой-то господин проникся к ней жалостью и занялся ее моральным и физическим оздоровлением, но последнее потрясение было слишком сильно, и Луиза умерла от последствий искусственного выкидыша. Мать еще жива. Как она живет, один Бог знает. Я вспомнил эту историю в то время, как рассматривал серебряные нессесеры и, по-видимому, сильно задумался. В комнате не осталось больше никого, кроме меня и сторожа, который, стоя у двери, внимательно за мной наблюдал. Я подошел к сторожу, которому внушал недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?» «Маргарита Готье». Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как? — воскликнул я. — Маргарита Готье умерла?» «Да, сударь. Когда же?» «Кажется, 3 недели тому назад». «А почему разрешили публике осматривать помещение? Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу». «У нее были долги?» «Очень много. Но аукцион покроет их с излишком. А кому же достанется излишек? Ее семье. У нее есть родные, кажется. Благодарю вас». Сторож, разубедившись в моих намерениях, поклонился мне. Я ушел. «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой, — «невесело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо». И невольно мне стало жаль Маргариту Готье. Многим покажется, может быть, смешным, но я питаю чрезмерную снисходительность к проституткам и даже не намерен в этом оправдываться. Однажды я шел в полицию за паспортом и видел, как 2 жандармов вели по улице девушку. Я не знаю, что сделала эта девушка, знаю только, что она обливалась горючими слезами, целуя маленького грудного ребенка, от которого ее отрывали. С тех пор я не могу презирать женщину с первого взгляда.